Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С сегодняшнего дня Раменское радио запускает свою новую рубрику в прямом эфире «Молодежный час». У микрофона Евгений Щедрин, и сегодня моими гостями в студии являются, собственно, те люди, на которых мы в будущем и надеемся переложить процесс ведения «Молодежного часа», а именно гости из Раменского молодежного медиа-центра. А конкретно, сегодня это человек, который геройски возглавляет Раменский молодежный медиа-центр уже практически на протяжении года, Алексей Игнатенко, и одна из его учениц, Женя Арбенина. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Здравствуй, Женя.
Здравствуйте.
Дорогие наши гости, и, как я надеюсь, в будущем дорогие коллеги, также ведущие Раменского радио. Ну, наверное, начнем с того, что же означает в себе эта загадочная загадочная аббревиатура ММЦ, молодежный медиа-центр, которая заполонила медиапространство всего сегмента раменского интернета, особенно соцсетей, потому что действительно нельзя не отметить, что молодежный медиа-центр стал источником качественных новостей. Алексей, такую визиточку для наших слушателей. Что такое молодежный медиа-центр в Раменском?
Ну, для начала, наверное, все-таки спасибо за лесть, но не источником, пока таким родничком, наверное, но все впереди.
Но пока не фонтан, но уже и не лужа.
Да, а отвечая на вопрос, что такое, ну, достаточно сложно ответить, наверное, в двух словах. Это начинание не столько раменское, сколько более глобальное. В Московской области это курирует Главное управление социальных коммуникаций. Подобные молодежные объединения информационные появляются сейчас по всему Подмосковью. И основная цель проекта – это, ну, прежде всего, с одной стороны, привлечь молодежную аудиторию к более активному участию в процессе формирования информационной среды, помочь заинтересованным молодым людям получить навыки практической журналистской работы, навыки видеосъемки, навыки радиорепортажа, навыки грамотной письменной речи. Ну вот, если кратко, то так, это добровольное молодежное объединение, которое помогает формировать медиасреду.
Алексей, сколько сейчас ребят занимается у вас? Да, наверное, слово «занимается» самое правильное.
Если быть честным до конца, то, ну, наверное, трое-четверо – это будет корректным ответом на текущий момент. Это костяк, который более-менее постоянный, который не меняется в зависимости от, ну, желаний, болезней, хотелок.
А примерно средний возраст ваших учеников?
От 16 до 19 лет.
Угу. Дети помладше посещают молодежный медиа-центр, или вы как-то разделили эти потоки?
Нет, они не делятся, но тут есть сложность. Если мы начинаем вплотную работать с более младшей возрастной категорией, то, ну, мы не те люди, которые по закону могут обеспечить грамотное их сопровождение на мероприятия, кто может нести за них ответственность. Тут есть сложность, мы должны тогда более плотно работать с учителями их, а это не всегда получается, потому что, ну, прежде всего мы отрываем детей от учебного процесса, это не всем нравится.
Ну, то есть, по большому счету, с детьми где-то до 14 лет, занимаясь, можно только научить их в теории, там, что-то им преподать, провести их,
да,
ну,
какие-то
уроки. Да.
Это какие-то выездные семинары, в этом плане, да, это может быть реализовано.
А как сейчас организована работа молодежного медиа-центра, то есть из чего состоят занятия, в какой форме они проходят?
Ну, занятия. Занятия проходят в форме «спасибо» тесного сотрудничества с Раменским информационным агентством. Собственно говоря, не далее, как пару месяцев назад мы начали осуществление совместного проекта, пригласили ребят, и опытные сотрудники редакции проводили для них учебные семинары. Вторая часть складывается из усилий, собственно говоря, Главного управления социальных коммуникаций, которые также на регулярной основе приглашают известных деятелей медиасреды, журналистов, блогеров, информационщиков, креативщиков. Собираются все медиа-центры на базе, как правило, это здание правительства Московской области, и, ну, чтобы не соврать, раз в пару месяцев проводятся вот такие крупные длительные учебные семинары. Это учебная часть. Рабочая часть, ну, наверное, больше в формате свободной охоты. Мы не столько сейчас, ну, учитывая малую численность состава, мы не столько сейчас строим работу, исходя из каких-то долговременных планов, сколько пытаемся предложить ребятам проявить инициативу, потому что каждый день вокруг них что-то происходит, и если это 30-летнему человеку может показаться незначительным, то могу сказать, что этот человек может ошибаться. А наша молодежь, ну, неправильно выразил мысль. Ребята иногда в ходе повседневной своей жизни могут заметить то, на что не обращают внимания другие. Поэтому, вот, как я уже говорил, свободная охота. Угу. Ну и плюс определенные мероприятия по линии Комитета соцразвития Раменского района.
А вот вы общаетесь, соответственно, с молодыми ребятами, в перспективе молодыми журналистами. Вы замечаете, что у них какое-то другое, может быть, отношение к жизни, взгляд на вещи, что они как-то по другим углом видят и, соответственно, освещают те события, которые для, ну, для всех людей, которые, скажем так, в этой жизни, как на работе, да, вот в этой городской жизни, смотрятся, ну, соответственно, как рутина?
Да, конечно, прежде всего они быстрее. Быстрее примерно так процентов на 70, чем, ну, например, я. Пока я делаю что-то одно, они успевают полузавершить первое, забыть о втором и начать третье, и доделать его до конца. И это, на мой взгляд, уже это прекрасно, ради этого стоит работать. Да, естественно, они могут на некоторые проблемы посмотреть под другим углом, и главное, они менее зашорены, у них нет таких внутренних запретов. То, о чем человек, ну, выросший в определенной информационной системе, взрослый человек, зрелый человек, просто не говорит, на что он привык закрывать глаза, у них это вызывает зачастую возмущение и какую-то бурную реакцию, и это, в принципе, зачастую бывает полезно.
Ну и, соответственно, где это возмущение и бурную реакцию можно увидеть? В какой форме молодежный медиацентр сейчас, вот до и помимо, соответственно, нашего молодежного часа, изливает свое мнение, где его можно прочитать, посмотреть, может быть, даже послушать?
Ну, в основном пока это все-таки группа ВКонтакте «Раменский ММЦ», мы по этому хэштегу ищемся. Запросто. В прошлом ребята публиковались в «Роднике», и я так думаю, что мы потихоньку эту практику вернем. При удаче, возможно, возродим начинание, которое в прошлом в Раменском успешно реализовывалось, это постоянное молодежное обозрение на базе газеты. Ну, а дальше посмотрим.
А какие темы наиболее интересны ребятам? О чем они сами стремятся писать, или все-таки у вас жесткий диктат с дисциплиной и субординацией?
Нет, как я уже говорил, диктата нет. Здесь есть два возможных варианта: либо предлагается какое-то мероприятие, в основном это молодежка, учитывая сферу деятельности комитета, который курирует нашу деятельность. Если тема интересна, то ребята принимают участие, посещают мероприятие, описывают его, либо это просто какое-то событие из сферы их жизненных интересов, который, например, мне в голову прийти не может. Вот не так давно Женя сделал у нас замечательный обзор мюзикла «Бал вампиров».
Ну, это да, это достаточно неожиданно. Значит, дорогие друзья, сейчас мы с вами прерываемся на одну из наших рубрик, а во второй части мы уже поговорим непосредственно с ученицей Алексея о том, как она видит деятельность ММЦ и как она в нее пришла.
А сейчас, дорогие радиослушатели, рубрика «Полезные советы». В сегодняшней рубрике мы зачитаем вам три совета. Один для мальчиков, один для девочек и один для всех. Начнем с совета для всех. Что делать, если шумят соседи? В нашей стране существует закон, который обязывает жильцов многоквартирных домов сохранять тишину после 23 часов вечера до 7 утра. Но есть категория граждан, на которых такие запреты не распространяются. и не имеют никакого действия. Поэтому для многих людей проблема шумных соседей остается актуальной в течение многих лет. Как поступить, если мешают соседи? В первую очередь, если шумят соседи, нужно попробовать решить этот вопрос мирным путем. Для этого стоит обратиться к жильцам, которые ведут себя беспокойно и мешают спать окружающим, с просьбой сделать тише музыку и выключить дверь. Если такой шаг не привел к желаемому результату, то можно вызвать участкового, который также проведет беседу с соседями и разъяснит им, чем грозит такое поведение. Но чаще всего бывает так, что ни личная беседа, ни помощь правоохранителя не помогают в этой ситуации, и соседи все равно продолжают вести свой привычный шумный образ жизни. В таком случае можно написать заявление в полицию. На нерадивых жильцов могут наложить штраф, сумма которого зависит от региона и составляет в Московской области от 500 до 200,5 тысяч рублей. Чтобы доказать, что соседи шумят, нужно вызвать наряд полиции в самом начале шумной вечеринки. Тогда приехавшие сотрудники смогут это зафиксировать. А иначе от их присутствия не будет никакой пользы, так как они смогут только провести очередную беседу с шумящими соседями, при условии, что им вообще откроют дверь. Часто случается, что шум резко прекращается, и дверь никто не открывает. В таком случае достаточно сложно будет что-то сделать. Если соседи мешают всему дому, можно написать коллективную жалобу, обращаясь к ним с просьбой устранить причину шума. Стоит записать разговор на камеру или диктофон. Имея подобные доказательства, будет проще бороться с шумными соседями. Можно ли решить проблему раз и навсегда? Некоторые люди, заплатив однажды штраф за нарушение общественного порядка, больше не станут шуметь. Но так бывает не всегда. Часто шум продолжается и после некоторых подобных санкций. Но это не значит, что стоит спускать свою борьбу на тормозах. Дело в том, что после того, как несколько выписанных штрафов ни к чему не приведут, полиция может забрать правонарушителей в изолятор на 15 суток. После такого урока соседи, скорее всего, станут более отговорчивыми. Но если и это не помогает, и шумят соседи по-прежнему, то стоит заняться вопросом выселения жильцов, которые систематически нарушают тишину и порядок в многоквартирном доме. Причем выселить могут не только арендаторов, но и собственников. В таком случае квартира продается принудительно на торгах, а деньги возвращаются владельцу.
Совет следующий. На прилавках косметических магазинов женщины могут видеть огромное многообразие всевозможной парфюмерии. Кроме стандартных одеколонов и туалетных вод, есть еще сухие духи, дымки для волос, масла. Чем они отличаются, как с ними обращаться и какой аромат идеально подойдет для этой весны? Вся парфюмерная продукция делится на духи, воды и одеколоны по принципу концентрации в этом продукте ароматических веществ. Чем выше эта концентрация, тем более стойким и насыщенным будет запах. Самый легкий вариант – это одеколон, а самый насыщенный – духи. Хотите купить духи только потому, что вам понравился запах, исходящий от подруги? Совершенно напрасно, потому что на каждом человеке аромат играет по-своему. Особенно это касается парфюмерии в виде масел, так как их структура отличается нестабильной текстурой. Помните, что у масел срок годности совсем небольшой, гораздо меньше, чем у продукции на спиртовой основе. Всем известно, что духи тратятся довольно экономно. Даже маленького флакона хватит надолго, поскольку использовать их нужно всего лишь по одной капле. А вот дымки для тела и волос можно прыскать сколько угодно. У них концентрация нужных веществ не превышает и 5%. Именно поэтому ими можно надушить волосы, одежду, а также полотенце и постельное белье. Твердые или сухие духи появились в глубокой древности. Еще жительницы Древнего Египта когда-то пользовались ими. В основе таких компактных ароматов лежит парафин, воск или тальк. Здесь именно эти вещества заменяют спирт и позволяют удерживать запах. Духи эти наносят на тело так же, как и обычные, то есть на определенные точки. Сгибы рук, запястья, шея, мочки ушей. Зимой женщинам необходимо чувствовать тепло и уют, поэтому они останавливают свое внимание на духах с теплыми нотками. В холодное время года стоит обратить внимание на парфюмерию сандалом, мускусом, корицей, гвоздикой, ванилью, миндалем. Весной и летом лидерами продаж становятся цитрусовые, акватические и цветочные ароматы. По своей природе они не такие стойкие, встречаются чаще всего в составе туалетных вод.
И последний совет. Как убрать траву с одежды? Во время отдыха на природе можно запачкать свою одежду травой. Это неприятное пятно многих вынуждает выбросить запачканную одежду. Но не стоит так делать, ведь пятно можно вывести. Существуют как современные, так и народные методы выведения пятен. Сегодня поговорим о них. Первое, что нужно сделать, обнаружив пятно от травы, это замочить одежду в горячей воде. Спустя пару минут натрите пятно мылом и дайте постоять еще 2 минуты. Затем хорошенько застирайте вещь и посмотрите, остался ли еще след. Если да, тогда натрите хорошенько пятно стиральным порошком и бросьте в стиральную машинку, добавив немного средства для выведения пятен с одежды. Такой способ известен всем, но не всегда мы получаем желаемый результат. Существуют также и простые народные методы. Но зачем же искать какое-то специальное средство для выведения пятен, если можно просто воспользоваться подручными средствами? Все необходимое можно найти у себя на кухне или же в аптечке. Разберем подробнее, чем можно вывести пятно от травы с одежды. Первое – это соль. Ей можно вывести только свежие пятна травы. Нужно просто развести в одном стакане воды 2 большие ложки соли. Затем окунуть испачканный участок одежды в стакан и оставить на 10-15 минут. После постирать вещь с порошком. Второй – это аммиачный раствор, известный как нашатырный спирт. Смешайте нашатырный спирт с мыльной водой и замочите в этом растворе испачканную вещь. Спустя 5 минут вытяните ее и бросьте стирать в стиральную машинку. Подойдет для любой одежды, а вот ватка или марля, смоченная только в нашатырном спирте, может вывести пятно с белой одежды. Третье – это сода. Насыпьте немного соды на мокрое пятно, чтобы образовалась кашица. Оставьте ненадолго, а после просто постирайте. Такой способ удаления пятен травы подходит для одежды из плотных тканей. Даже самое устойчивое пятно можно вывести. Если не с первого раза, то со второго точно. Мы представили вам самые эффективные методы выведения пятен травы. Выберите тот метод, что подойдет лично вам.
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в студию Раменского радио. Мы работаем в прямом эфире. Это молодежный час. Телефон прямого эфира 46-393-27. Микрофон Евгений Щедрин. И вот тут у меня за эфиром, пока вы слушали рубрику, наши гости, девочка Женя из Раменского молодежного медиацентра, уже вся избоялась, что сейчас ее будут спрашивать. Она первый раз на радио? Первый раз на радио?
Первый.
Вот сейчас мы будем тебя, скажем так, делать будущей звездой радиоэфира. Ну что, Жень, давай, наверное, начнем издалека. Если мы сегодня говорим о молодежном медиацентре, рассказывай, как ты в него пришла, что тебя в него привело, и что тебя сподвигло стать частью этой пока еще загадочной для нашего района и всей области аббревиатуры.
Ну, попала я в саму журналистику где-то лет в 12, мне сейчас 18. Попала я в 12 лет. У нас, я из Жуковска, у нас в Жуковском были курсы журналистики, и меня туда как-то отвели родители.
В школе или где?
Ну, это что-то вроде кружка, двойной шаг раньше называлось.
Все понял.
И сначала там курсы проходили, меня это увлекло, но кружок закрылся. И я пошла в колледж и просто однажды увидела объявление, то, что набор в молодежный медиа-центр, он тогда только открылся. И я вот с самого начала пришла туда и начала свою деятельность.
Угу. То есть какое-то желание быть журналисткой у тебя было давно?
Ну да. Я не знаю, мне всегда нравилось писать что-то, вот о чем-то писать.
Но тем не менее, в колледж ты пошла на другую профессию.
На другую.
Которая называется.
Юрист.
Юрист. А почему, ну, не попробовала пойти на журналистику?
Колледжей нет таких.
Колледжей нету. А да. Университеты?
А я ее ЕГЭ бы завалила.
Ну, брось ты на себя наговаривать-то. Хорошо, ты пошла на профессию юриста. В общем-то, это, не, как сказать-то, жизнь не заканчивается на получении одного образования, и тебе только 18 лет, вполне возможно, что если ты хочешь быть журналистом, ты еще профессия тебя к себе притянет. Не говоря о том, что большинство журналистов все-таки... Особенно таких вот, если взять наших топовых журналистов известных, как правило, по образованию не кто-то другой. У них какое-то другое образование. Хорошо. Ты пришла в ММЦ. Что для тебя ММЦ? Что для тебя молодежный медиацентр? Сколько ты уже в нем занимаешься?
Где-то года полтора я занимаюсь в ММЦ. Ну, для меня это возможность попасть по профессии, которую я давно хотела. Кстати, насчет образования. Я хотела бы после юриста получить два образования, так как я еще, ну, больше нравятся художественные новости, получить образование актерское и
театральное.
Ну, театральное. И пойти уже как художественным журналистом.
Слушай, ну у тебя большие планы. То есть человек, который хочет получить театральное образование, но при этом быть театральным журналистом, то есть что-то вроде театрального критика.
Да.
Возможно, ты будешь первым театральным критиком в мире, у которого будет театральное образование.
Не первым.
Не первым. То есть все-таки есть люди, которые закончили театральное, а потом стали театральным критиком.
Я знаю журналиста, который закончил... Это Иван. Если он меня слушает, это хорошо. Он закончил балетную школу, балетный вуз, отыграл на сцене и ушел журналист и пишет художественные новости про спектакли, про балет.
Выяснилось, что писать так же интересно, как заниматься.
Да.
Хорошо. Почему художественное направление?
Ну, я сама по себе человек такой духовный больше.
Как-то творческий.
Творческий. Как-то размышлизма, вот этого много всего. И мне писать о, не знаю, о том, что какой-нибудь депутат выпустил новую там закон, это совершенно неинтересно.
Но тем не менее, ты учишься на юриста.
Тем не менее, я учусь на юриста.
Может быть, ты с точки зрения юриста сможешь лучше разобраться в этом законе?
Это будет неинтересно.
То есть ты в перспективе могла бы спасти бы кучу жизни, бы выявив неправильные ошибки в законодательстве, но это было бы неинтересно.
Ну зачем их выявлять, ошибки в законодательстве?
А, ну да, действительно, тут глупость какая. Скажете тоже. Там же взрослые люди сидят, их не просто так пишут.
Да.
Да, понятно. Но художественное направление, оно же тоже большое. Кем ты себя конкретно видишь? Это театр или это эстрада, или это какое-то еще более узкое, например, балетное искусство?
Больше драматический театр.
Угу. То есть то, что в классическом понимании понимается под театром, спектакли?
Ну, это драматический театр, это музыкальные театры, тот же балет. Ну, но не артхаус. Артхаус очень сложно описывать. Там нужно понять слишком глубокий замысел, они в это вкладывают. И в большинстве, чтобы понять какой-то артхаус, нужно лично знать режиссера, чтобы понять, что у него внутри.
Так, как говорил, опять же, известный журналист Гордон, артхаус — это искусство не для всех, а если быть совсем точным, искусство не для кого. Понятно. Значит, ты себя видишь человеком, который связан с искусством, с миром творчества. В ММЦ ты уже 1.5 года, ну и как молодежный медиацентр тебя приблизил к твоей мечте и связал тебя с большим искусством через журналистику?
Меня научили писать, писать хорошо, избавляться от канцелярита, от всего того, что загрязняет нашу речь, от всех фраз, которые, как в кодексах, топорные такие, где очень много всяких ненужных слов. Меня научили тому, как лаконично писать, как лаконично говорить, хотя, по-моему, сейчас не видно.
Ты зря на себя наговариваешь, нормально ты говоришь.
И как так преподнести мысль, как завлечь зрителя.
Угу. Так, то есть, соответственно, тебя научили, скажем так, инструментам этой профессии. На практике же есть какие-то яркие воспоминания за эти 1.5 года, что ты сделала, и тебе прям запомнилось, что вот оно, именно вот этим я и хочу заниматься.
Да.
Угу.
Я была на 2 спектаклях. Один – это «Бал вампиров», это мюзикл. Он мне очень сильно понравился. Это бродвеевская постановка. В русском исполнении она мне очень сильно понравилась, потому что песни переведены и сделаны очень качественно. Не как обычно.
А то есть какие, где не переведены некачественно? Там в «Ромео и Джульетте», в «Красавице и чудовище»?
«Красавица и чудовище» – последний фильм, если брать вот так вот.
Ну и где лучше? «Красавица и чудовище» или «В баре вампиров»?
Конечно, «В баре вампиров» лучше.
Господи, как его зовут-то? У Ллойда Вебера. «Призрак оперы».
Была она «Призраки оперы». Ожогов везде исполняет главные роли. По мне, так он уже... По-моему, ему уже надоело играть антагонистов. Ожогову.
Есть такое слово «судьба». Роману Мадянову тоже, наверное, надоело играть чиновников. Ну, что поделать.
И второй был... Это был спектакль «Преступление и наказание». Но это исполнялось, как бы это было бы, если бы это было бы в 90-х.
«Преступление и наказание»?
Да, вот это вот вообще не понравилось. Это... Ну, это был какой-то кошмар, там...
Не Раскольников был. В кожаной куртке и спортивном костюме.
Ну, почти. Там слишком много чего-то такого. Они сожгли на сцене машину.
И это не противоречило технике пожарной безопасности в закрытом помещении?
Не знаю.
То есть это натурально, в закрытом помещении сожгли машину?
Ну, они не прямо ее сжигали. Огонь был, естественно, искусственный.
Господи, я уж подумал.
Но то, что машину они вытащили на сцену, это да. То, что в какой-то момент они попытались изобразить революцию 90-х, на сцену выбежал ОМОН, то, что центральная площадь – это был рынок перед метро.
Угу.
И...
Старушку убивали бейсбольной битой?
Нет, убивали его топором.
Ее.
Ее, угу. Да.
Мало, насколько сильно изменились. Там старик-проценщик.
Да.
Вот. И тебе это совершенно не понравилось. То есть ты за классику в ее классическом исполнении.
Если бы они не изменили основной сути, а это и было изменено. То, что не было самого вот этого, то, что он страдал.
А, то есть он...
Да.
Раскольников был так спокойно...
Он бегал, он бегал от ментов. У него не было каких-то душевных страданий.
Ты в радиоэфире, напоминаю, он бегал от милиционеров. Вот, даже если несмотря на то, что это 90-е, но...
Даже если ты студент-юрист.
Даже если ты студент-юрист, даже если тебя научили непротокольной фразы, он все-таки бегал от милиционеров.
От полицейских тогда уже.
А в 90-х он бегал от милиционеров.
Хорошо, от милиционеров.
Вот. Хорошо. Соответственно, в рамках Раменского района были ли какие-то у тебя мероприятия, которые запомнились, которые вот... с одной стороны, являлись очагом культуры и искусства, а с другой стороны, были гениально освещены тобой, как журналистом.
Турслёт был в том году.
Молодежный турслёт.
Молодежный турслёт проходил в том году. Не скажу, что я гениально его осветила, но мне понравилось.
Ну и какие у тебя впечатления остались о турслёте?
Очень, очень всё по-семейному у них. Они все очень близко друг к другу, они вот так расположены, эти палатки. И...
Полезно это, не полезно? Нужно ли это ребятам, или все-таки это как-то добровольно, принудительно? Что это им дало?
Ребятам это дало, первый, это навык выживания. Выживание в...
условиях пресеченной местности.
Да.
Угу.
Потом они еще подтянули свои спортивные навыки, так как там были сплавы на лодках. Они там играли в волейболы. И, по-моему, они получили навык кулинарии, потому что готовили все, и в какую и вечером я можно было пройтись между палатками и почувствовать, что кто-то у кого-то что-то сгорело вот. Прям сильно.
В кулинарном смысле.
Да.
Вот, ясно. Дорогие радиослушатели, сейчас мы прерываемся еще на одну нашу рубрику. В третьей части мы поговорим с нашими гостями уже более плотно о журналистике, о том, как происходит обучение, как ребята борются со страхом интервью, со страхом общения, как молодежный медиа-центр развивает их, с одной стороны, литературные, а с другой стороны, коммуникативные, коммуникационные, извиняюсь, навыки.
Молодежное мнение.
Мы провели опрос среди наших слушателей на тему, что они предпочитают, бумажные или электронные книги. И вот получившееся мнение. Мне кажется, это вообще настолько относительно,
что каждому свое. За себя скажу, что у меня достаточно быстро устают глаза от гаджетов, хотя сейчас огромное количество техники со специальными поверхностями экранов. Плюс ко всему, моя работа связана с компьютерами, и мне элементарно хочется дать своим глазам отдых. Поэтому я в любом случае сделаю выбор в пользу хорошего освещения и бумажной книги.
Я считаю, бумажные книги уходят в прошлое, так же, как канули в лету такие носители информации, как глиняные таблички, пергамент, берестяные грамоты и узелковое письмо. Возникает ощущение, что даже библиотеки становятся пережитком прошлого. Тысячи томов, которые раньше надо было собирать всю жизнь, сегодня можно скачать из интернета в один клик. И они спокойно умещаются в одном ридере размером с блокнот. И лично я не вижу смысла в бумажных книгах, если в мире появилась возможность держать целые библиотеки в электронном виде. И все это находится под рукой. Да и носить с собой гаджет, мне это кажется очень удобным.
Я читаю книги и бумажные, и электронные с телефона. В принципе, я в этом достаточно неприхотлива. Если мне что-то интересно, я читаю, а в каком виде, мне это совершенно безразлично. Единственное, что могу сказать в пользу бумажных книг, это то, что лично я лучше воспринимаю бумажный текст. Я легче его усваиваю и в разы лучше, чем книги, рассказанные пикселями. И, конечно, запах книг. Гаджет никогда не заменит книг в этом смысле. Да и книги не нуждаются в зарядке аккумулятора в какой-нибудь поездке, например.
Я большой фанат библиотек и книжных магазинов. Наверное, это ко мне передалось по наследству. Вся моя семья любит читать книги. Когда появились новые гаджеты, мы с отцом попытались приобщиться к новому движению, но это закончилось тем, что я отдал свой электронный ридер подруге, а сам вернулся к книгам в бумажном варианте. А вот моя подруга, наоборот, ярая фанатка гаджетов. Она читает только электронные книги. Она сказала, что с ридерами она даже больше читать стала, чем раньше. Каждому свое.
Стыдно признаться, но я с детства не очень люблю книги. Не знаю, с чем это связано, меня никто насильно не заставлял читать, а в школе была прекрасная преподавательница по литературе. И если будет выбор бумажная книга или электронная, то я, наверное, выберу электронную, потому что я за движение вперед. А вообще, я скорее схожу в кино или театр. Мне интереснее смотреть, чем читать.
Признаться, я бы ничего не выбрала. Мне по душе совершенно иной способ чтения, если его можно назвать таким. Я являюсь большим поклонником аудиокниг. Это самый удобный способ чтения для меня. Мне совершенно некогда читать. Этому нужно посвящать время. Однако, когда я занимаюсь домашними делами, вместо радио или телевизора, я включаю какое-нибудь произведение в аудиоформате. В просторах интернета огромное количество качественного материала. К тому же книгу всегда можно скачать или слушать в машине или где-нибудь на отдыхе.
Мы возвращаемся в студию Раменского радио. Микрофон Евгений Щедрин. Телефон прямого эфира 46-393-27. Я напоминаю, что в прямом эфире рубрика «Молодежный час», и сегодня мы беседуем с нашими гостями из Раменского молодежного медиа-центра. Ребятами, которые, как мы надеемся, и мы практически уже уверены, в будущем будут ведущими «Молодежного часа». Так, мы с вами поговорили о том, что такое молодежный медиа-центр, поговорили о том, как в молодежный медиа-центр приходят его ученики, и сейчас мы с вами поговорим о том, чем вы, собственно, там занимаетесь. Но для того, чтобы подвести черту перед нашим прошлым блоком, давайте вот на какой вопрос дадим ответ. Как вообще появились молодежные медиа-центры в регионах, в районах и городских округах нашей области, чья это была идея и кто это курирует?
Курирует Главное управление социальных коммуникаций. Я не с самого начала в этом процессе, поэтому мне трудно, наверное, о самых истоках его рассказать, но насколько я это представляю, да, изначально это зародилось в коллективе ГОСК как, ну, я бы не сказал бы альтернативное Министерство печати начинания, я бы сказал, как добавление к деятельности профессиональных журналистов, потому что в случае с медиа-центрами мы все-таки, наверное, говорим не о том, что на нашей базе готовятся будущие профессиональные журналисты, однозначно, что мы даем профессию, нет. Здесь, наверное, все-таки уклон в сторону, ну, современного понимания медиасферы, включая различные форматы блогов, аудиоподкастов, видеоблогов. Как-то так.
Всего того, что можно назвать постом в соцсети.
Всего того, что не помещается в достаточно жесткие рамки, наверное, официальной печати или официального телевидения.
А вам спускаются какие-то инструкции, как должна выглядеть ваша деятельность, скажем так, ваша продукция, где она должна быть размещена, или в этом плане вы абсолютно свободны?
К счастью, это не инструкции, к счастью, это рекомендации. В принципе, для нас, как для руководителей тоже медиацентров, тоже периодически проходят определенные семинары. Ну, это скорее даже как неформальные собрания. Одна из рекомендаций как раз в том, чтобы мы давали ребятам дышать поспокойнее, и нам напоминают о том, что сам проект реализуется не для того, чтобы достичь какой-то цели политической и профессиональной, а прежде всего для того, чтобы обеспечить развитие.
А в Раменском районе вашей деятельностью, курированием вашей деятельности и помощью организаторской занимается?
Я бы не сказал, что кто-то непосредственно занимается, комитет как головная организация. Почти всегда, если мы говорим о Московской
области… Комитет социального развития, спорта, молодежной политики.
Да, дело в том, что практически во всех городах Московской области молодежными медиацентрами занимаются специалисты молодежных центров, таких организаций. В нашем случае Раменский районный молодежный центр, он курируется комитетом соцразвития, спорта и молодежной политики под председательством Елены Владимировны Володиной.
Так, с этим, я думаю, мы разобрались, а теперь давайте поговорим о самом важном. Как же происходит занятие? Как же овладевается тем искусством, которое называется журналистика? Наверное, из того, что мы уже подняли, ребят, как боретесь, например, со страхом интервью? Как развиваются коммуникативные навыки у учеников? Женя, наверное, ты лучше об этом расскажешь.
Страх борется...
Со страхом.
Со страхом можно побороться, только перешагнув его. Мне сейчас страшно на интервью. Я сижу, рассказываю, пока я говорю, мне страшно. Как только я замолкаю, мне снова становится страшно. Так же и в остальном.
Ты сказала, что ты раньше занималась в театре. Есть какая-то разница между тем, чтобы быть в радиорубке, чтобы быть в эфире, и тем, чтобы быть на сцене?
Конечно, есть разница. Первая разница то, что в радиорубке тебя никто не видит. Нету такого страха. Хотя на сцене...
Кроме нашего режиссера.
Хотя на сцене там же экран, там прожекторы светят, там тоже зал не видно, но чувствуется энергетика зала. Когда ты на сцене, чувствуется давление. А когда ты сидишь в рубке, не очень страшно со временем. Сейчас уже не очень страшно, потому что прекрасно понимаешь, что ты не знаешь, сколько тебя слушают.
Звонки нам не поступают, мы первый раз в эфире с этой рубрикой. Когда начнут поступать звонки, мандраж обычно возвращается.
Да?
Да, так, по опыту. Твой театральный опыт, он как-то тебе помог в том, чтобы легче общаться с людьми, в тем, чтобы легче подходить к людям, да, в формате интервью, в том, чтобы как-то очаровывать с собой людей и располагать их себе, чтобы они легче от тебя открывались для информации?
Возможно, частично, потому что очаровать это можно, да, подойти, стрельнуть глазами и все пойдет. Но что касается разговоров, довольно обратную ситуацию, потому что артисты, они люди такие, они в большинстве сидят в театре, у них репетиции проходят очень, очень долго, их очень много, и в большинстве у актеров нету друзей помимо театра. И поэтому очень сложно.
И они не пристают к незнакомым людям с непонятными вопросами.
Да.
Является ли, по-твоему, в профессии журналиста, по твоему полуторагодовому опыту, наиболее важным его литературные навыки или все-таки его коммуникативные навыки? Журналистика – это общение с другими людьми или журналистика – это такая литература, но на заданную тему?
По мне, это литература на заданную тему. Потому что... Можно начать вопрос?
Что важнее в журналистике, умение общаться или умение писать?
Умение писать. Потому что умение общаться, это... Можно вытянуть из человека. Но если это какой-нибудь спектакль, я хочу идти на художественный, то что можно вытянуть из артиста? ничего такого.
Алексей, ну а мнение руководителя молодежного медиа-центра, журналистика – это общение или все-таки это больше литературное творчество?
Наверное, менее категоричное мнение все-таки сильно зависит от сферы. Когда-то, на мой взгляд, все-таки значительно важнее уметь общаться. Не всегда, безусловно. Женя сумела привести один из примеров, когда, наверное, нет. Но все-таки самый классический сюжет интервью, если мы берем в журналистике, ну, основа основ, там, первично это общение.
А вы, ребята, учите в первую очередь чему? Тому, чтобы научиться хорошо писать, к тому, чтобы хорошо научиться подавать материал, или научиться быть тем человеком, с которым хочется говорить, которому хочется открываться, которому хочется довериться?
Я прежде всего учусь учить ребят сам. Я не могу, как непрофессиональный журналист, научить их правильно построить журналистское профессиональное общение. Я могу где-то подкорректировать уже итоговый продукт, наверное. В решении первой важнейшей задачи я все-таки надеюсь, что нам поможет вот реализация совместного проекта с информагентством.
Так, ну, сейчас мы, я думаю, с вами уйдем на еще одну нашу рубрику, а в завершающем четвертом блоке мы с вами поговорим о том, какие перспективы у молодежного медиа-центра, какие планы на будущее у нас с вами. А еще немножечко мы поговорим о том, как, Алексей, вы сами пришли в журналистику. Потому что это и пришли вот к этой должности, на которой вы сейчас занимаете, потому что это тоже достаточно интересная история. Так, ну что, уходим на еще одну рубрику.
Время для нашего топа.
Мы составили рейтинг самых кассовых фильмов 2017 года и предлагаем вашему вниманию топ-7. Первое место в рейтинге занимает фильм «Логан». Самым кассовым фильмом является заключительный эпизод истории о старых людях X – «Логан Росомаха». В отличие от всех предыдущих фильмов Marvel, «Логан» – очень мрачная картина, которая говорит, что история закончилась, и даже Росомахе уже осталось совсем недолго, как и профессору Ксавьеру. И все же надежда на спасение людей X есть. Девочка-клон Росомахи – последняя надежда. Завершающая глава истории Логана уже собрала восхитительные отзывы ведущих критиков и хорошие оценки зрителей. На данный момент фильм скопил 445 миллионов долларов, и сборы еще продолжаются. На втором месте рейтинга самых кассовых фильмов – фильм «На 50 оттенков темнее». История Настейши и ее возлюбленного миллиардера Кристиана продолжается. Возлюбленные по-прежнему вместе, и в очередной раз над ними нависает опасность. Бывшие возлюбленные Грея до сих пор не хотят оставить его в покое, а значит, Настейше еще предстоит защититься от их гнева. Продолжение нашумевшей драмы стоит в списке самых кассовых фильмов 2017 года. На втором месте с кассовыми сборами – 370 миллионов долларов, уступает только блокбастеру от Marvel. На третьем месте фильм «Три икса. Мировое господство». Третья часть серии «Три икса» занимает третью строчку рейтинга самых кассовых фильмов с общими сборами 345 миллионов долларов. Ксандер Кейдж возвращается с того света в самый нужный момент, ведь мир находится на грани катастрофы. Группа террористов планирует запустить мощное оружие, а последствия его действий обещают быть сокрушительными. Кейдж собирает команду экстремалов, после чего отправляется на поиски как оружия, так и плохих парней. Порадует третий фильм хорошим саундтреком, большой порцией юмора, возвращением в серию Вин Дизеля и зубодробительным экшеном. На четвертом месте нашего рейтинга располагается «Лего-фильм «Бэтмен». Четвертую строчку списка самых кассовых фильмов занимает мультфильм об одном из самых популярных персонажей комиксов в «Бэтмене». Джокеру снова удалось сбежать с больницы Аркхема. Преступник продолжает терроризировать родной город Брюса Уэйна. Бэтмен вынужден в очередной раз бросить все, дабы остановить клоуна. Однако рыцарь в маске получит помощника, молодого героя Робина. Фирменный юмор, красивая графика и тесная связь с комиксами принесли мультфильму «Лего-фильм «Бэтмен» любовь не только фанатов, но и критиков, а его создатель хорошую кассу размером 277 миллионов долларов.
На пятом месте «Конг. Остров черепа». Перезапуск истории о Кинг-Конге вышел в прокат не так давно, и кассовые сборы по-прежнему продолжаются. На данный момент «Конг» собрал уже порядка 160 миллионов долларов и заслуживает звания одного из самых кассовых фильмов 2017 года. И все же на съемку «Конга» потратили 180 миллионов долларов, поэтому блокбастер нельзя считать успешным, по крайней мере, пока. Сюжет рассказывает о молодом капитане, который в поисках брата отправился с опытной группой на один из наименее изученных островов – остров Черепа. Там герои столкнулись с чудовищем невероятных размеров – Кинг-Конгом. Остров Черепа может похвастаться очень высоким графическим уровнем и актерской игрой. И все же особого успеха кино не снискало, так как история Конга уже была логично закончена другим режиссером. На шестом месте нашего рейтинга располагается фильм «Джон Уик 2». Восторженные оценки критиков и обычных зрителей собрало продолжение истории одного из лучших наемных убийц – «Джон Уик 2». Киану Ривз остается в главной роли, а сюжет продолжается ровно с того момента, как заканчивается первый фильм. На этот раз Джон, будучи связанной клятвой, обязан работать на старого приятеля и вновь забыть свои мечты о спокойной жизни. Динамичный боевик с обилием сцен, перестрелок и рукопашных схваток собрал 154 миллиона долларов, а значит, заслуженно занимает место в рейтинге самых кассовых фильмов. На седьмом месте фильм «Собачья жизнь». В рейтинг самых кассовых фильмов 2017 года снова попадает малобюджетная картина о жизни собаки, которая после смерти вновь рождается с одной единственной целью – служить человеку и быть ему лучшим другом. «Собачья жизнь» смогла собрать порядка 144 миллионов долларов, что говорит об успешности экранизации одноименного романа, которая обошлась всего в 22 миллиона долларов. Приятного просмотра!
Мы возвращаемся в студию Раменского радио, телефон прямого эфира 46-390-327, у микрофона Евгений Щедрин. И мы с моими гостями из Раменского молодежного медиацентра продолжаем наш первый пилотный выпуск рубрики «Молодежный час» на Раменском радио. Я думаю, что, наверное, самые-самые главные вещи о молодежном медиацентре мы с вами уже обсудили, и давайте поговорим теперь о перспективах. Вот ребята, которые приходят в молодежный медиацентр. Что с ними будет, что молодежный медиацентр им даст, и, скажем так, кого вы приглашаете? Так, давайте разобьем вопрос с последнего. Алексей, кого приглашаете в молодежный медиацентр, кого хотите видеть?
В принципе, любых молодых людей, которым это интересно. Мы сейчас даже не проводим какой-то предварительный отсев по уровню уже имеющихся навыков. Ну, состав невелик, мы можем расти и должны расти, поэтому, ну, наверное, без ограничений. Я бы так сказал, от 14 и до, ну, 19-20 лет, ну, не знаю, насколько это все-таки общественная деятельность, насколько это интересно 19-20-летним людям, но вот от 14 лет, я так думаю, замечательный возраст, чтобы попробовать.
От себя добавлю, есть такое модное слово «нетворкинг», в переводе на русский «умение формировать связи». Так вот, профессия журналиста, пускай даже и внештатного, пускай даже и какого-то такого журналиста выходного дня, это едва ли не один из лучших способов для формирования этих самых связей и занятия тем самым нетворкингом, потому что ты знакомишься с огромным количеством новых людей, это огромное количество новых людей к тебе более-менее позитивно расположено в начале общения, и действительно работа журналистам обеспечивает тебе огромный контакт-лист знакомых. Помимо творчества, ну и, собственно говоря, каких-то материальных выгод, я бы сказал, что, наверное, возможность узнать огромное количество интересных и, что греха таить, нужных людей – это один из главных стимулов этим заниматься. Так, Жень, давай поговорим с тобой, как с человеком, который ходит в молодежный медиацентр. Ты сказала, кем ты себя видишь, ты сказала, зачем ты пришла. Давай так абстрагированно, зачем вообще приходить в молодежный медиацентр, что он вообще дает и какие перспективы у того, кто в него вообще пришел?
Ну, первое, что дает медиацентр, это навык общения с людьми, как можно вытащить из человека какую-либо информацию,
Разговорить. А может быть, даже допросить.
Возможно.
Хорошо, дальше.
Потом те же связи, потому что приобретается, если, вот как я хочу дальше идти на журналистику, приобретается очень много связей в этой сфере. И после, когда я уже заступлю на эту должность...
Стезю.
Да, в эту стезю.
Выйду на профессиональный уровень.
Нет. У меня будут как помощники, наставники, мне будет кому помочь. Вот.
Так, хорошо. То есть главная перспектива – это, прежде всего, возможность стать журналистом. И вторая перспектива, которую мы уже тут общими силами родили, это возможность сформировать огромное количество связей в том месте, ну, в данном случае в Раменском районе, что является побочной выгодой быть журналистом. Ну и, собственно говоря, развить свои коммуникативные навыки, так как журналистика – это общение, и это умение рассказывать истории, переведенные в письменную аудио- и видеоформу, что также, без сомнения, является полезным навыком. Алексей, в предыдущем раунде я обещал, что наши радиослушатели услышат интересную историю, которую пока что слышал только я от вас, о том, как вы пришли к этой должности руководителя молодежного медиа-центра. Но надо держать слово, рассказывайте.
Ну, она неинтересная. Я продолжительное время работал около этой сферы, около журналистики, не журналистом. У меня достаточный опыт наработки пресс-секретарем, специалистом по связям с общественностью. Это были как муниципальные учреждения, так и сугубо коммерческие структуры. Но вот на определенный момент карьера сложилась таким образом, что возникла небольшая творческая пауза, и на меня вышел... человек, с которым я в прошлом работал, и который чисто случайно на тот момент времени возглавлял молодежный центр, в составе которого и была данная штатная единица. И поскольку мы друг друга знали, как профессионалов хорошего уровня, он мне предложил попробовать себя и в этой среде.
А работа пресс-секретаря, она чем-то отличается от работы журналиста, вот по вашему внутреннему впечатлению? Или все-таки это две составные единицы одной и той же профессии?
От хорошего журналиста, да, очень сильно отличается. От плохого, ну, от обычного, от посредственного, ну, наверное, нет.
Ну, то есть это не подразумевает некоторое конвейерное производство новостей, но просто вот от одного лица, в одной тематике. То есть, если это пресс-секретарь завода, соответственно, это новости завода. Если это пресс-секретарь какой-то персоны, там, замминистра по экологии, то, соответственно, что это производство новостей вот в данной тематике?
Отчасти да. Это, наверное, все-таки две стороны одной монеты, а не две разные стороны баррикад, как иногда на это принято смотреть. Они взаимодополняют друг друга, эти два направления – журналистика и, ну, пресс-служба как направление.
Вот опять же, по вашему опыту, все-таки проще работать со взрослыми людьми, будучи пресс-секретарем, или с детьми? Налагает ли работа с детьми какой-то дополнительный драйв, какой-то дополнительный кураж?
Сложно.
Или это, наоборот, только усложняется?
Сложно работать с людьми, и уже совершенно не важно, сколько этому человеку лет, а отличие, разумеется, сильный, явный. В чем-то это проще работать с молодежью, в чем-то сложнее. Всегда это веселее, ну и всегда это, наверное, непредсказуемый. По крайней мере, ты не заскучаешь.
Вот вы, общаясь с детьми, чувствуете себя корифеем или все-таки вы это самое?
Нет.
Вы примерно как-то все молоды душой, но вы чуточку постарше.
Я что-то могу предугадать, наверное. Но не сказал бы, что чувствую какое-то свое явное преимущество.
Ну и опять же, как человек, который связал свою жизнь с медиасферой, вот не в рамках своей профессиональной деятельности, да, не в рамках каких-то рекомендаций от министерства или еще от кого-то, вы бы рекомендовали ребятам вот в современной России, в современном Раменском районе, в современной Московской области искать себя, искать свою будущую профессию в медиасфере так или иначе? Пресс-секретарь, журналист, я не знаю, там, владелец, ведущий какого-то портала, видео-аудиокорреспондент, редактор?
Ну, всем нет. Прежде всего, наверное, тем, кто, ну, хотя бы как-то интересуется этим. Ну, очень широкий спектр интересов входит сюда. Это может быть литература, это может быть журналистика, это может быть... Да все что угодно. Но я же не могу рекомендовать человеку, который стал победителем Общероссийской олимпиады по физике, срочно идти к нам в медиа-центр и становиться журналистом. Но это будет нелогично. Не всем, но, пользуясь случаем, в принципе, хочу повторить то, что уже говорил сегодня в начале интервью. Ребята, все, кто чувствует какой-то интерес к блогингу, к журналистике, к видеосъемке, к фотосъемке, вы можете обращаться к нам в Раменский районный молодежный центр, всех приглашаю. Учитывая то, что сейчас наш проект поддерживается не только Главным управлением социальных коммуникаций, но и на местном уровне получил мощную поддержку местных журналистов из Раменского информагентства, уверяю вас, это может быть интересный и полезный опыт.
Так, Жень, ты кого бы пригласила в МНЦ? Кому бы ты рекомендовала это попробовать?
Ну, я бы порекомендовала это попробовать людям, которые еще не нашли себя, куда они хотят пойти, потому что журналистика затягивает многих.
А в каком возрасте, ты думаешь, стоит для себя это попробовать?
Ну, примерно лет с 12.
Ну, ты это хорошо, это взяла, так я с 12, это надо быть смелым человеком. Ну и в завершении давайте мы пригласим всех в молодежный медиацентр и, главное, расскажем, как попасть в него.
Приглашаю всех в наш в Раменский молодежный медиацентр. Попасть к нам очень просто. Мы находимся на футбольном стадионе «Сатурн». Я даже не знаю, как сказать конкретнее. То есть у нас нет улицы, к сожалению. Стадион «Сатурн» – это знаковое место для Раменского.
Адрес стадиона – это городской парк.
Да.
Вот.
Большие проблемы каждый раз, когда мы пиццу заказываем. Нам не верят.
Контакты.
Контакты. Пишите нам на электронную почту ram-mc@mail.ru. Также вы можете связаться со мной в нашей официальной группе ВКонтакте «Раменский ММЦ». Она достаточно легко находится. Ну, вот это основные средства связи.
Алексей, Женя, спасибо вам за то, что были у нас. Не в первый, я надеюсь, не в последний раз. Надеемся вас видеть у нас каждую неделю. И что наша рубрика «Молодежный час» будет еженедельной и радовать вас каждый вторник в 16:00. На этом на сегодня все. Благодарю за внимание и спасибо, что вы были с нами.